Добрый день, благословенной субботы всем присутствующим и радости святого дня и, конечно, радости, наверное, встречи моей с вами. 5 лет, наверное, прошло от последней встречи общей и еще больше от того времени, как мы здесь служили вместе с вами Господу. И я искренне рад и благодарен Богу, что Он хранит церковь Протвино и приумножает ее, и взращивает, и благословляет всяким духовным благословением, которым Он может наделить свой народ. Ибо Он праведен в своих обещаниях, и те, кто следует за Ним и любит Его, Он никогда не оставит. И как красиво на самом деле нам в песне напомнили о том, что человек не бывает один на этой земле. Нам может показаться, что мы где-то далеко от Господа, или Господь где-то далек от нас, но Давид говорил очень определенно, что от Духа Божьего мы никуда не можем скрыться. И независимо от того, почему Он с нами присутствует, или для нашего наставления, или обличения, или назидания, или просто для того, что Он не может не присутствовать со Своим творением, мы никуда не можем от Него скрыться. И в этом также большая радость. Я уверен, что каждый здесь находящийся ощутил это в своей жизни, что в любой миг жизни Господь находится и пребывает вместе с нами. Мы все здесь собравшиеся, наверное, являемся верными последователями предложения Иисуса Христа. То, что Он предложил человечеству, то, к чему Он призвал. На горной проповеди, в 6 главе, в 33 стихе, Иисус рекомендует слушателям и нам с вами: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Я уверен, что все здесь находящиеся находятся здесь по той причине, что ищут Царство Божие. Или пожелали когда-то его найти, захотели как-то для себя приобрести его. Может быть, еще не во всей полноте, но хотя бы частицу его. Потому что так хочется иногда на этой земле, да, чтобы было нечто святое, божественное, прекрасное. Поэтому Иисус, зная и нашу потребность внутреннюю в этом, Он направляет наши взоры и ум вот этим путем. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Это актуально для человека, хотя он не всегда об этом думает и не всегда этого желает. Вы слышали, наверное, что в Беларуси сейчас серьезнейший экономический кризис, ужаснейшая инфляция. И не так давно я встретился с человеком, одним начал общаться, и он говорит: вот что делать? Вот где взять денег? Потому что насущная потребность у людей. Деньги белорусские ничего не стоят. Их нужно все больше и больше, чтобы что-то себе приобрести. Где взять денег? Я ему говорю: ты знаешь, ты их не найдешь нигде. Он говорит: я тоже так думаю. Что делать? Я говорю: есть альтернатива. Можно найти нечто другое. Раз ты не можешь найти это, раз у тебя нет возможности найти это, раз у тебя уже такие условия, что ты не можешь это себе найти, поищи другое. Что? Говорю: Царство Божие. Смотрит: как? Зачем оно мне? Я говорю: затем, что тебе все остальное на самом деле не нужно, потому что оно не имеет смысла. Иисус сказал, что все, что бы ты ни искал на этой земле и к чему бы ты ни стремился, оно имеет свою конечность, свою завершенность. Оно или пропадет, или сгорит, или унесут, или заржавеет, или деформируется, что-то с ним произойдет. Но в любом случае оно имеет свою завершенность. В конце концов, даже если не придет к завершенности все то, что ты ищешь, ты сам придешь к своей завершенности. И какая польза тебе от всего этого? Ты захочешь семью, у тебя будет семья. Но ты придешь к своей завершенности, семья будет, тебя уже не будет. Ты захочешь власть, ты получишь ее. Но придет время, когда ты придешь к своей завершенности, власть останется, а тебя уже не будет. Ты захочешь средства, материальные блага, они могут у тебя быть. Но придет время, когда они останутся. Даже если они останутся, даже если они не пропадут, если все равно ты пропадешь, они будут в конце концов, и оно все пропадет. Это очень важно. Иисус направляет наши взоры к тому, что вечно, ценно, постоянно. И вы знаете, очень много людей обращаются к Господу, чтобы найти Царство Божие. Это важно. Потому что Царство Божие, человек понимает, что оно нечто привносит в жизнь. Оно нечто дает. В конце концов, Царство Божие, Иисус говорит, ищите Царство Божие, а все остальное приложится к нам. И мы можем даже идти искать Царство Божие, для того, чтобы сказать, Господи, смотри, я ищу Царство, ну а Ты мне приложи все остальное. Как бы тоже неплохо. И, к сожалению, иногда мы на этом останавливаемся. Мы ищем Царство и забываем о том, что Иисус нас направляет немножко дальше. Он говорит, ищите Царство Божие, то есть благословений Господних, присутствия Божьего, силы Божьей в вашей жизни, милости Господней. Но Он продолжает, ищите Царство Божие и правды Его, то есть праведности Его, праведности Господней. Он связывает воедино поиск благословений Божьих, Божьего присутствия, Его благ и щедрот с Его характером, с Его законом, с Его совершенством и с Его принципами. Он делает неразрывным поиск как одного, так и другого. Вы знаете, что в свое время очень много наших соотечественников очень сильно, будем скажем так, опозорили, да, или опорочили наши страны бывшего Советского Союза своим присутствием за рубежом, когда после перестройки волны наших соотечественников хлынули за рубеж, в Германию, в Соединенные Штаты, потом уже в страны более такие, значит, попроще, как мы говорим, да, Испания, Италия, Португалия. Чем опорочили? Люди поехали на поиск благословений государства, которое оно дает. Но они не пожелали вместе с поиском благословений, которое дает зарубежное государство, найти и что? Законы этого государства, да? Принять власть этого государства. И вы сами слышали, я не раз слышал, сколько, множество историй о том, как наши соотечественники порой себя там вели. И некультурно это только один из самых мягких таких, одно из самых мягких выражений, да, то, что они привнесли туда с своими принципами и правилами. И многих из них депортировали. Почему? Человек поехал на поиск царства какого-то, да, но он не захотел вместе с тем найти принципы этого царства. Он хотел жить в этой стране и пользоваться благами и благословениями этой страны, но он не хотел соблюдать законы и принципы и правила этой страны. Это печально. И очень часто мы искушаемы к тому, чтобы искать Царство Божие, да, быть в Божьем присутствии и пользоваться благами Его, в конце концов оказаться в Его Царстве Вечном, но без Его праведности, без Его принципов, без Его законов. А Господь показывает, что одно и другое это неотъемлемо. И если мы ищем царство без праведности, это проблема. Это иждивенчество, да? Это потребительство. С другой стороны, если мы ищем только праведности без царства, это тоже проблема. Это законничество. Вы знаете, что очень многие люди хотят быть хорошими, благочестивыми для того, чтобы попасть в царство. И человек так и говорит, я должен соблюдать закон Божий. Я должен жить так, как Господь мне говорит. Я спрашиваю, почему? И он отвечает, потому что я хочу быть в Его царстве. Удивительно. Человек хочет быть в царстве Божьем, и для этого он пытается соблюдать принципы и повеления Господни, забывая о том, что царство Божье, да, дается по милости, как и праведность дается по милости. Все дается по благодати Божий. Человек хочет своими силами заслужить то, что Господь дает как дар. Человек желает себя почувствовать достойным оказаться в Божьем Царстве. Это также беда. Но мы сейчас обратим внимание именно на поиск праведности. Когда мы ищем царство, мы должны искать праведность. Апостол Павел, будучи обращен Христом в своих посланиях, он рекомендует нам некоторые моменты, которые помогут нам в поиске праведности. Они не наделят нас праведностью. Праведностью наделяет Христос. Характер формирует Христос. Но это то, что поможет нам в формировании. Это то, что поможет нам стать на верный путь. Это то, что поможет Господу более тщательно и активно трудиться над нами, чтобы мы обрели эту праведность. Нуждаемся мы в этом? Нуждаемся, братья и сестры. Потому что мы ищем царство, и мы параллельно должны искать и праведность. В чем это заключено? Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, обращается к слушателям своим. С 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Апостол Павел показывает, что есть путь, благодаря которому человек может обрести праведность. Человек может быть создан Господом в праведности. Что это за путь? Когда мы читаем эти стихи, мы видим, что речь идет о изменениях. Мы видим, что был человек прежний, ветхий, и апостол Павел говорит, что вот это прежнее ветхое нужно оставить, изменить. А что сделать нужно? Как изменить? Обновиться. Вот этот процесс, который описывает апостол Павел в христианстве, мы знаем как покаяние. Одним словом, которым мы можем это обозначить. Покаяние. Когда человек приходит к осознанию того, что он на самом деле ветхий пред Господом. Что он не таков пред Богом. Что он несовершенен и недостоин Божьего Царства. И приходя к этому сознанию, он что делает? Он обновляется. Его сознание начинает меняться. Он поворачивается в другую сторону. Он следует в другую сторону. Его взор от прежних действий, от прежней жизни направляется к новой жизни, к новым действиям. Это тяжело, это может быть долго, но само осознание, оно может меняться очень быстро. В том, что человек понимает, что он грешник, что он плох и порочен. И обращается к Господу. И сказано, что когда человек оставляет прежний образ жизни, обновляется духом ума, Господь начинает облекать его. Да? Он начинает облекаться во что? В праведность. В праведности он начинает облекаться. Это покаяние. Это осмысление своей греховности и обращение к Богу. Для того, чтобы Господь вот эту праведность во дне сформировал. И это не единожды совершенное действие. Потому что ум наш порочен, стремления наши порочны. И мы должны постоянно обновляться, постоянно обращаться к Господу. Мы не можем стать в один миг совершенными. И этот процесс будет занимать всю нашу жизнь. Некогда, обратившись к Господу, некогда увидав свою греховность и ветхость, и придя к Нему, мы будем идти по жизни, видя каждый раз нечто новое и несовершенное в нас. Господь будет показывать, Господь будет извлекать, Господь будет доставать из глубин нашего сознания то, что сидит еще в нас. В свое время наша дочь оставила занятия музыкой. Она занималась активно, профессионально. Пришло к тому, что она уже давала показательные в 12 лет концерты в музыкальном училище. ее привлекали к различным мероприятиям, презентациям, когда какие-то организации, фирмы проводили, значит, презентации, какие-то вечера. Они обращались в музыкальную школу, просили вот какой-то ансамбль или кого-то из выступающих, ее туда направляли, значит, и она принимала там участие. Ее забирали на такси, привозили на такси. Она принимала участие на этих фуршетах, которые там были, эти столы красивые, да, заставленные всем. И мы видели, как она начинает меняться в своем понимании жизни. Она приходила с таким осознанием, что она что-то делает наравне со взрослыми, а иногда даже лучше. Иногда даже лучше. Она начала осознавать свою ценность и свою значимость. И Господь нам открыл, что продолжение вот этих занятий, оно может привести не к благословению, а наоборот, к формированию нездоровых, неправильных качеств. Как бы мы ни старались ее оградить, она была предоставлена музыкальной школе, преподавателям. Ее забирали с занятий, ее освобождали, могли на неделю освободить от занятий, чтобы она занималась, готовилась, это было нормально. Мы видели, что ребенок нам не принадлежит. И когда наступили каникулы летние, и мы оказались вновь как-то семьей одни, не школы, обычно не школы музыкальной, мы начали молиться вместе. Мы открыли книгу «Христианский дом», чтобы вместе с ней читать эту книгу. Мы понимали, что она уже доросла к тому, чтобы понимать, что там написано. Начали исследовать и молиться. И Господь открыл нам и открыл ей, когда мы ей начали говорить о том, куда идет вот этот путь. Мы не могли ее просто так забрать, потому что в Беларуси такие дети, они уже под присмотром не просто родителей, а под присмотром органов опеки, преподавателей, служб различных, что это одаренные дети, они приносят какую-то пользу, и родители уже не имеют какой-то определенной власти над ними. На родителей уже могут давить и говорить, что вы не можете ее забрать, вы не можете просто так решить по-своему. Она должна была сама сделать также этот выбор. И мы молились очень долго, чтобы Господь помог ей осознать, что происходит. И она поняла это и приняла. И мы пришли к решению, что она не сможет просто заниматься музыкой. Она не сможет просто отказаться от этого и сказать, что я буду ходить на уроки, как обычный ребенок. Мы должны были принять радикальное решение. Она должна оставить занятия. Хотя мы видели, что в этом может быть будущее. И она с этим согласилась. Должно было произойти изменение ума, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Господь должен был призвать к покаянию, чтобы осознать, что формируются недобрые качества. Этот процесс должен был произойти у нас так же, как у родителей. Чтобы наша гордыня, наше тщеславие определенное, да, что вот ребенок достиг таких результатов, это должно было быть унижено и сломлено. Мы все должны были через это пройти, отложить ветхого человека именно вот этой узкой области нашей жизни. И мы пришли к этому. И когда мы пришли к этому, начался новый учебный год, мы пришли, и она сказала, что она оставляет музыкальную школу. Полностью оставляет. Да, было давление, были, значит, звонки, были, значит, серьезные разговоры с администрацией. И мы молились, мы понимали, что будет борьба. Но Господь ответил в то время на еще одну нашу молитву. Мы просили о переводе. Мы говорили: Господи, Ты видишь, что это нам нужно как для нашей семьи, для нашего служения, для нашего духовного климата совместного. Это нужно для нашей дочери, поэтому реши этот вопрос. И нас в это время переводят в другой город. Освободилось место, и мы туда переезжаем. Мы благодарны Господу, потому что это борьба, это противостояние, которое могло длиться очень долго и было бы очень неприятным. Оно закончилось в один момент. Вопрос: семья переезжает, здесь никто не может ничего уже решить и сделать. Полтора года она практически не занималась. То есть один год она вообще в музыкальную школу дальше не ходила. Второй год, чтобы закончить ее, она пришла и просто формально там отбыла, потому что у нее был, значит, уже наработан потенциал, на котором она просто закончила музыкальную школу, а на уроках с учительницей общалась там, ну, о чем можно общаться, да, о Христе ей рассказывала, взаимоотношениях говорили, все, что можно было. Таким образом она закончила музыкальную школу. Но у Господа был свой план по отношению к ней. Но опять же я показываю, насколько нам важно постоянное обновление. Я думал о себе, я человек духовный, посвященный Тебе, Господу. Я желаю царства Твоего, праведности Твоей, я хочу побыстрее встретиться с Тобой. Но, как отец, я подумал, музыки нет, нужно к чему-то более значимому ее приобщить. И вот что значит человеческое греховное естество. Нет, чтобы дать возможность ребенку отдохнуть, да, просто себе жить спокойно, заниматься. Папа подумал, хорошо, если ребенок будет врачом. Хорошая специальность. Дочь врач. Есть чем гордиться. Правильно? Во-вторых, я себе подумал, время идет, я уже не молодой, как был раньше. Уже болячки какие-то появились, которые постоянно тревожат. И думаю, будет кому на старости ухаживать? На старости ухаживать. Будет кому смотреть? Куда-то, может, в санаторий какой-то по блату или в больницу положит. Я в субботу выхожу за кафедру каждую субботу и говорю, братья и сестры, Христос скоро придет. Я верю, что вот мы на пороге встречи с Ним. А сам доченька, биология, химия, усердные занятия, бедный ребенок до 2 часов ночи сидит, зубрит, готовит. Это не ее. Но она старается. Папа вдохновил, сказал, представляешь, вот так, 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 хорошо будет, учи. И сидит, учит. Я просыпаюсь ночью в туалет, 3 часа ночи, свет горит. Что такое? Ребенок учит, говорю, ты что делаешь? Она говорит, так я не понимаю, я готовлюсь, мне нужно учиться. Говорю, выключай свет, ложись спать. Она учится, но ей тяжело это дается, это не совсем ее. И как я говорю, есть выражение, знаете, рожденный ползать, летать не может. Я применил к дочери только наоборот, рожденный летать, ползать не может. Почему? Потому что она там вся. Она все там, как творческий человек, как музыкант, как личность, она вся наверху. А вот это, естественно, научное, да, материальное, ее это не интересует, это не для нее. И вот она, бедная, мучилась так очень долго. И я вижу, она выучит, забудет, сдаст на отлично, оценка хорошая. Но здесь мало что остается. Человек должен через это как-то пройти, иметь какую-то способность к этому, понимание этого. Я также это знал, вроде бы понимал, но человеческое, греховное. Вот хочется вот так. Вот хочется гордыню какую-то удовлетворить, хочется о будущем позаботиться. Но вы знаете, проходит время, конечно же, Господь ломает мои планы. Я понимаю. И я в этом вижу, насколько я еще испорчен. Насколько я еще могу не доверять Господу. Говоря сегодня одно, убеждая всех, что мы на пороге встречи с Ним. И вместе с тем заботиться о том, что будет через 20 лет, когда я буду на пенсии. Да, и кто обо мне позаботится. Хотя Господь не раз и не два говорил о том, что я позабочусь о тебе. Ищи Царство Божие и праведности Его. А все остальное будет для тебя. И сейчас будет, и через 10 лет будет, и на пенсии твоей тоже оно будет. Я буду планировать твою жизнь, я буду распоряжаться ею. Но я подумал, что я, возможно, лучше позабочусь о себе, чем Господь. В результате целый год жизни он прошел, можно сказать, во многом впустую. Для меня, потому что я... Ну как, я не скажу, что впустую, да, но я думал о том, как же помочь дочери вот познать вот эти науки. Для нее, когда она сидела часами, изучая, пытаясь понять и выучить наилучшим образом то, что ей абсолютно не нужно и никогда ей не пригодится. Это беда. Господь показал, что даже ты, учитель народа Божьего, должен ежедневно, постоянно видеть то, что нужно еще обновить. Осознавать, что у тебя есть еще ветхого, в чем твой ум должен еще пройти трансформацию, обновиться, чтобы вот эта часть твоей жизни обрела мою праведность, чтобы ты жил не по своим законам, не везде, не всюду, а вот здесь, вот в этой узенькой тропиночке, вот на этом, вот на этой одной дощечке паркетика, чтобы здесь также были мои принципы Божьи, так же, как и вокруг. Господь сделал чудо в нашей жизни вновь, благословение, когда дочь в один момент уже после смерти бабушки, прабабушки, ну, бабушки нашей, мамы Инны, и Господь дает ей уже откровение вновь заниматься музыкой. Она обретает вдохновение. Ребенок 2 года практически не занимался. И она ставит Господу условия: Господи, если это от Тебя, если Ты желаешь этого, вот эта преподавательница, в ее школе музыкальной, очень сильный, отличный педагог, посвященный, настолько посвященный, что из-за этого у нее и семьи не стало, дети отдельно живут, она вся в музыке. Но это очень сильный специалист, преподаватель, но она избрала такой путь, к сожалению. Вместе с тем, дочь моя говорит, если она меня возьмет, я буду дальше заниматься. А это уже октябрь месяц. Группы набраны. Кто преподаватели знает, да? Группы набраны, дети набраны. Что делать? Она молится и говорит не прямо это преподавателю, а через свою знакомую, которая у нее училась. Скажи Наталье Семеновне, что вот я бы хотела, чтобы она начала со мной заниматься и готовить к поступлению. А еще 1 год после музыкальной школы официально можно учиться, готовясь к поступлению, как в музыкальной школе. Официально на бюджете государство этот вопрос решает. И вот та пришла, сказала, и Наталья Семеновна говорит, я слышала эту девочку, где-то она услышала ее, я с удовольствием с ней позанимаюсь, мне самой просто интересно. Как решить этот вопрос, мы еще не знаем. Мы начинаем молиться, и один из детей, который у нее учился, родители переезжают в другой город. У нее появляется место, она официально ее берет в это место. Хотя она уже перед этим начала с ней заниматься, но говорит, я не знаю, как мы тебя оформим. 2 месяца прошло, она еще в музыкальной школе дальше не оформлена, потому что выпустилась, все. Мы дальше, как бы папа дальше не планировал. Вот. Она с ней занимается, Господь дает возможность. За 2 месяца они делают программу для международного конкурса. Господь благословляет. Она не верила, преподаватель, что Элеонора 2 года практически не занималась. Ну, вот так для себя сидела что-то, как я говорил, бренчала, но это было несерьезно. Она занимает 3-е место на международном конкурсе, она полностью подготовлена к поступлению. Когда она поступает в Витебск уже музыкальный колледж, зав. Отделение ее прослушивает, говорит, мы многих выпускаем с таким уровнем, как ты к нам поступаешь. Господь показал свой путь, и Господь показал человеческое. Господь показал еще одно. Когда мы делаем выбор в Его пользу, Он все восполнит. Даже 2 года пробела для того, чтобы сохранить вот эту чистоту, святость, духовность, взаимоотношения с Ним, чтобы не пасть под искушение мира. Готовность оставить все ради того, чтобы сохранить отношения с Ним, Господь все это увидит. Господь все это оценит, Господь все это восполнит. И по ходу нас воспитает, да, родителей, которые думают, что они достаточно благополучны, благочестивы, праведны. Но вместе с тем апостол Павел пишет, что нам нужно отложить прежний образ жизни, прежний образ мысли. И Господь показал мне, что в моем мозгу, да, есть еще часть, которую нужно отложить. Есть еще ненужные переживания, есть еще какие-то эгоистические стремления, в которых я должен покаяться, которые Господь вывел наружу, чтобы изменить их во мне, чтобы эта область жизни также стала подотчетна законом Божьим, чтобы там также поселилась праведность Господня. Поэтому покаяние, в котором мы нуждаемся постоянно и ежедневно, во всех сферах нашей жизни – это может коснуться всех сфер нашей жизни. Это то, что даст нам возможность обрести праведность. Без чего Царство Божие мы не увидим, да? Покаяние не дает нам праведности, но покаяние помогает нам обрести эту праведность. Следующее, о чем говорит апостол Павел, записано в послании к филиппийцам. В 1 главе. В чем мы нуждаемся для праведности? С 9 стиха читаем. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, Вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Славу и похвалу Божию. Мы видим, что Христос исполняет человека чем? Плодами праведности. Но Павел пишет, как это происходит, что для этого нужно. Он говорит, чтобы вы возрастали в познании, да, 9 стих говорит, и всяком чувстве. Вы должны расти в познании и всяком чувстве. Что это значит? Познание. Обретение знания о Господе. Обретение знания о Нем. Каков Он на самом деле? Что Он из себя представляет? Кто Он есть для нас? Кто мы есть пред Ним? Что Он желает увидеть в нашей жизни? Это обретение познаний о Господе, о Христе, познание Его воли, познание того, как мы появились, откуда мы произошли. Но Павел пишет о том, что этого познания недостаточно. Он говорит, что вы должны возрастать и во всяком чувстве. Это познание должно пройти через вашу жизнь. Вы должны ощутить его в действии. Недостаточно то, что вы это просто знаете. Этого недостаточно. Недостаточно то, что вы об этом прочитали. Этого тоже недостаточно. Это должно... Вы должны вырасти в этом. Это должно пройти через вас. Вы должны ощутить это. Вы должны испробовать это, испытать это в своей жизни. И тогда это будет полноценно. Тогда это будет настоящий рост. И вновь мы видим, одно без взаимодействует с другим. Как я могу сказать человеку, что суббота – это благословение? Что субботний покой – это радость? Что субботний покой – это наслаждение, если я сам не испытал это в своей жизни? Если для меня это бремя, если для меня это тяжесть, если для меня это сложности какие-то, то мое познание о том, что суббота, что субботу нужно светить, и что это Божий день, они мне ничего не принесут. Мне нужно на самом деле испытать это, как говорит Господь, что это благословенный день, что это освященный день. И просто одни знания об этом дне не принесут мне радости. И мы видим, что Иисус, Он спорил с фарисеями по поводу этого, потому что у них были фундаментальнейшие познания того, что такое субботний день, для чего он нужен, почему он нужен. Но была ли у них радость и благословение субботы? Могли ли они привнести это в этот день? Нет. Поэтому он с ними спорил. И он говорил, что у вас есть множество познаний об этом, но у вас нету истинного наслаждения, истинной радости. У вас нет настоящих отношений с Отцом в этот день. Я не могу говорить о Господе, если о Нем много знаю, но это не прошло через мою жизнь. Я не возрос в осознании, в чувстве, в понимании близких отношений с Ним. О Боге можно многое узнать, правда же? И многое говорить можно о Нем. И рассказать, что Священное Писание о Нем говорит. Но кто Он является для меня лично? Вот что важно. Помните, в 22 главе Евангелия от Матфея, кажется, Иисус общается с книжниками, фарисеями, саддукеями, и они к Нему приходят с разными вопросами, да? Они к Нему обращаются и спрашивают у Него. Один спрашивает, подать кесарю можно платить или нет? Серьезный вопрос, как решить свои финансовые проблемы? Как отдать меньше, а получить больше? Мы живем в этом мире, это естественно, мы постоянно должны об этом думать. Мы должны думать, где сэкономить, да? Мы не думаем, куда пойти, там, где цены побольше, да? Мы думаем, там, где цены поменьше. Это естественно, это правильно, это нормально. Это формирование бюджета, это планирование расходов. Они пришли к Нему с этим вопросом. И он ответил на вопрос этот. Другие переживают, что же будет там вверху, да? Кто с кем будет жить, если здесь на земле порядка нет? Иисус тоже им отвечает, в конце концов, какая разница, как будет там, если вас вообще там не будет, да? Мы должны об этом серьезно подумать, братья и сестры. И на нас заботит очень многое, что будет там, но если нас там не будет, то нет никакого смысла говорить о том, что там будет. И ко мне приходит человек, иногда люди подходят и говорят, обычно неверующие, да вот как там будет вот это, да как ты думаешь, как там будет вот это? Я говорю, Знаешь, кому меньше нужно об этом думать, так это тебе. Он говорит, почему? Да потому что тебя там не будет. Пусть тебя это не волнует. Ты лучше думай, что будет там. А вот что будет там, я тебе могу рассказать очень хорошо. И ты сам прекрасно об этом знаешь. Поэтому Иисус тоже ответил на этот вопрос. Следующий человек приходит и спрашивает, какая заповедь самая большая, что соблюдать, что нет, что нужно сделать, чтобы получить вот это Царство Божие. Иисус тоже ответил на этот вопрос. В конце концов, Он подводит их к тому, что есть самый важный и самый главный вопрос в жизни. Какой? Он спрашивает, что вы думаете о Христе? И мы читаем дальше, что никто не смог ответить ему так, как нужно ответить. Катастрофа. Люди, которые ждут Мессию, не могут сказать ему об этом Мессии. Люди, которые ожидают Христа, не могут сказать ему о Христе. Может ли это произойти с нами? Мы ожидаем Христа, а что мы о нем думаем? Кто он есть в нашей жизни? Он задает вопрос самый главный, самый важный и существенный в жизни. И сказано, что никто не мог отвечать ему. Те, кто должны были научить людей о Христе. Они не могли ответить на этот вопрос. И мы можем учить других о Христе, а Он может нам задать вопрос, а кто Он для вас? И мы можем не ответить. Вот очень важно. Почему? У них не было знаний? Были знания. А что произошло? Павел пишет, чтобы вы возрастали в познании и всяком чувстве. То есть, то, что вы знаете, должно стать вашей жизнью. Вы должны пройти через это. Вы должны ощутить это. Вы должны прочувствовать это. Вы должны увидеть, как это в вашей жизни работает. Как это происходит в действии. Вы должны за это пострадать. Вы должны от этого помучиться. Вы должны порадоваться об этом, чтобы сказать, как оно работает. Поэтому апостол Павел пишет, что то, что мы познаем о Господе, то, что мы узнаем здесь, то, что мы читаем в Священном Писании, должно стать частью нашей жизни. С другой стороны, это не станет частью нашей жизни, если мы об этом не знаем, правильно? И очень много христиан сейчас свою веру базируют на опыте, отвергая познание. Моя сестра в свое время, у нее были очень тяжелые роды, родная сестра, она рожала первого ребенка своего, значит, дочь, и очень была, очень критическая ситуация была, и она начала молиться Марии. И роды прошли успешно. Она назвала дочь Мария, также в честь ее. И она мне говорит, я молилась ей, и она мне помогла. Что это? Это опыт. Это реальный опыт. Что можно сделать? В чем проблема? Нету чего. Познания нет. Я говорю, ты Библию читаешь? Нет. Она знает о Господе. Она регулярно посещает церковь ортодоксальную. Принимает участие в религиозных мероприятиях. Но она не знает Господа так, как его открывает Священное Писание. Она не знает Господа так, как Он сам написал о себе. Я говорю, Он мог ответить на твою молитву, потому что ты была с Ним незнакома, но Он любит тебя. Так же, как Он ответит на молитву мусульманина, который обращается к Аллаху, и которого ты считаешь вообще далеким от познания истины. Он даже твой враг, в конце концов. Он также может ответить на молитву язычника, который вместе с шаманом устраивает пляски, в какой-то момент обратится и скажет, о Всевышний или о Бог, как он себе представляет, сделай что-то в моей жизни, и он ответит. А ты будешь над ним смеяться и говорить, что это дикарь последний. А Бог ему ответит, почему? Потому что он тоже его дитя. Но он отвечает, а потом он дает слово свое, которое сейчас по всему миру распространяется. И оно лежит у тебя дома. И этот Бог, который ответил тебе, Он хочет, чтобы ты узнала о Нем. А ты говоришь, что я Его знаю. Откуда ты Его знаешь? На основании своего опыта. А Он говорит, а я написал о себе. Я все о себе рассказал. Я полностью открылся тебе. А ты говоришь, да я вот это пережила, и мне достаточно. И мне хорошо. И это Господа огорчает. И это нам не дает возможность обрести что? Праведность. Мы ее не обретем, потому что мы будем даже не знать, о чем просить Господа. Мы не будем знать, что у Него просить, с чем к Нему обращаться. Мы не будем видеть Его водительства настоящего и понимать Его воли по отношению к нам. Поэтому апостол Павел пишет, что очень важно в обретении праведности избрать следующий путь. Это путь познания Господа, и это путь того, что те знания и воля Его должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Оно должно пройти через нашу жизнь. И мы должны ощутить, как это в нашей жизни работает. И следующее, о чем говорит апостол Павел, какую рекомендацию мы можем использовать для того, чтобы нам стать на путь обретения праведности. Очень неприятная вещь. Она нам всем не нравится. Хотя мы можем сказать, что мы не против, пока не дойдет до дела. 12 глава послания к евреям. 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Правильно говорит Павел? Правильно. Кто радуется наказанию? Никто не нравится, не радуется. Даже обличению никто не радуется. А не говоря уже о том, когда наказывают. Но смотрите, что он говорит дальше. «Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Апостол Павел говорит нам о том, что определенные меры воздействия на нас, они должны привести нас к тому, чтобы стать на путь обретения праведности, если мы желаем этого. Если мы ищем Царство Божьего и Его праведности, то мы должны понять, что одним из средств получения этой праведности будет не просто то, что мы будем каяться в чем-то, да, у нас будет покаяние каких-то наших грехов. Будет не просто то, что мы будем читать Священное Писание и исполнять его, да, и оно будет проходить через нас, но будет еще одно средство. И это средство будет неприятное. И нам может казаться, что достаточно первых двух, но Господу может казаться по-другому. Поэтому Священное Писание говорит апостол Павел, что для достижения плода праведности иногда мы можем терпеть определенную печаль, определенные трудности. Для чего? Чтобы после этих трудностей, чтобы после этого наказания мы были научены. Это для тех, кто может научиться. Потому что Священное Писание говорит нам, что человека, который не собирается учиться, сколько его ни бей, это будет бесполезно, да? А вот те, кто научится, то Господь может применить определенные меры воздействия. Мы не знаем, какие, мы не представляем, что Господь может делать, но я думаю, большинство из вас в своей жизни это, возможно, проходило. Апостол Павел пишет, что дисциплина, она является непосредственным участником в достижении плода праведности. И это очень важно. Так же, как мы с легкостью даем себя, ну, может быть, не с легкостью, да, но даем, позволяем себя резать хирургам, позволяем себя колоть медсестрам, позволяем себя как-то там раздирать, да, мнуть, ломать, еще что-то делать. Братья и сестры, для того, чтобы нам обрести здоровье, мы иногда позволяем измываться другим людям, абсолютно нам посторонним, над нашим телом. Согласны вы с этим? Почему? Потому что мы знаем, что мы достигнем определенного плода в здоровье. Правда же? В здоровье. Если нам нужно что-то внутри поправить, мы позволяем это делать, чтобы нас порезали. Мы другому человеку, да, к нам человек подойдет и скажет, давай я тебя порежу. Мы не разрешим. Но иногда мы сами приходим к человеку и говорим, порежь меня, потому что у меня болит. Я хочу избавиться от этого. Уколи меня, потому что меня болит. Я хочу избавиться от этого. Попробуйте к кому-то подойти, да, и кольнуть его. Что вы получите взамен? Проблемы, правда же? А иногда нас так болит, что мы сами бегим к людям и просим, кольни меня, потому что меня болит. Боль. Наказание определенное. А мы знаем, что многие вмешательства хирургические, ну и другие в наше здоровье, они потому, что мы что-то не так делали. И наши болезни очень часто наказание за наш неправильный образ жизни. Правда же? Это так есть. Не всегда так, но так оно есть. И поэтому мы терпим это. Понимаем, что это справедливо. И понимаем, что после этого нам будет лучше. В духовной жизни, к сожалению, не так. Редко мы приходим к Господу и говорим: Господи, вмешайся в мою жизнь. Уколи нас. Порежь нас. Помни нас. Да? Чтобы нам принести плод праведности. Чтобы мы стали лучше. Чтобы мы сформировались. Нам неприятно это говорить. Господь знает это. Поэтому иногда Он без нашего разрешения вмешивается в нашу жизнь. Так же, как мы без разрешения детей вмешиваемся в их жизнь, чтобы наказать их. Или мы спрашиваем у них разрешение. Говорим: доченька, а не возражаешь ли ты, чтобы я тебя наказал? Потому что ты вот так и так провинилась. Сыночек, а не хотел бы ли ты постоять в уголке, да, там? Или чтобы мы тебя в этом ограничили? Потому что вот ты так и так провинился. Так мы разговариваем с детьми? Нет, конечно же. Мы говорим: извини, но ты должен понести определенное наказание. Извини, к тебе я должен применить определенные меры воздействия. Для чего? Да потому что я тебя хочу научить, чтобы в твоей жизни вот этого зла, вот этого греха, вот этих ошибок, пусть даже маленьких, но впоследствии ведущих к огромным трудностям и проблемам, чтобы у тебя это не было. И если ты не можешь это понять пока что, если ты не можешь это пока что осознать на уровне отношений, то ты должен ощутить какое-то воздействие, чтобы ты понял, что это больно и что это плохо. Апостол Павел говорит об этом. И он говорит об этом, давая нам надежду. Он перед этим, смотрите, 5 стихов перед этим, он посвящает для того, чтобы слушателей приготовить к этому. Каким образом? Он говорит: да вы дети Божьи, поэтому он так делает. Вы дети Божьи. Ни одного постороннего ребенка я не позволю себе в чем-то ограничить и наказать. Почему? Потому что это не мое дитя. Правда же? Но моя дочь, она будет от меня в чем-то страдать. Почему? Потому что идет процесс формирования. Идет процесс, и в этом процессе формирования я должен на нее как-то воздействовать, чтобы направлять ее. И это не всегда для нее будет приятно. Но это почему происходит? Потому что я люблю ее. И это моя дочь. Апостол Павел пишет: вы дети. Вы родные дети, если Господь с вами так поступает. Потому что только отец может так поступить с детьми своими. Только отец может позволить такое по отношению к своему сыну. И если в вашей жизни этого нет, если вы не разрешаете Господу таким образом формировать вас и вести вас к достижению плода праведности, то вы говорите: Господи, я не твое дитя, я не твой сын, поэтому ты не имеешь права ко мне прикасаться, я живу сам по себе. Вот это мы можем говорить. Если в нашем сердце обида, огорчение и ропот на Господа, когда Он нас может наказать за что-то, как мы можем для себя это представить? Что, в чем проблема? А родные ли мы тогда дети? Почему мы обижаемся? Почему нам обидно и больно? Может быть, мы чувствуем себя, что мы не родные, что Он не наш отец, что мы для Него посторонние и чужие, и что Он не должен на нас никак воздействовать, и мы хотим жить сами под себе. Поэтому апостол Павел говорит: вы родные дети, и вас должно это радовать. Вы должны за это благодарить Его, что Он заботится о вас, что вы Ему не безразличны. Вы знаете, в Соединенных Штатах сейчас огромное поколение мужчин, особенно мужчин, женщин тоже, но особенно мужчин, об этом говорят американские психологи, пишут, они столкнулись с огромнейшей проблемой. Целое поколение американских мужчин живет в обиде на своих отцов. Почему? Что произошло? Когда государство изменило свою социальную политику в сфере воспитания и сказало, что родители не имеют права каким-то образом влиять на своих детей так, что детям будет неприятно и плохо. Они должны обратиться за помощью к государству, к социальным педагогам, психологам, к полиции, чтобы государство взяло на себя функции воспитания. И когда это начало декларироваться, И когда это начало внедряться, и когда государство в школах начало учить этому детей и говорить: «Вы знаете, что родители не имеют права вас наказывать? Вы знаете, что родители не имеют права вас ограничивать, потому что это ваши права нарушает?» И когда это внедрялось, впитывалось, вливалось в умы детей, и вы знаете, дети, особенно подростки, они любят свободу, хотят чувствовать свою независимость. Они приходили домой, и родители начинали их воспитывать, родители были духовными людьми, посвященными, христианами были. А в это время, вы знаете, и революция сексуальная, да, и свобода, и наркотики, да, и хиппи, и вот все то, что потом уже к нам пришло через десятилетия. Они начали, дети начали обращаться вот, в органы власти, власть начала приходить и воспитывать родителей, начала их отчуждать от детей своих. Родители сдались, многие сдались, сказали: раз так, ну живи как хочешь. Поэтому часто в фильмах, даже сейчас мы видим американскую модель, ребенок вырастает до 15 лет, собирает вещи, уезжает в колледж, сам учится, работает, родители не имеют к нему никакого отношения, никакой помощи, никакой поддержки. Не так, как у нас пока что, правда же? У нас родители и на пенсии будут, и будут с пенсии по чуть-чуть что-то откладывать, потому что это мои дети. Потому что почему? Да потому что я их воспитывал всю свою жизнь. Никто их у меня не забрал. Я их воспитывал, когда они были маленькими, воспитывал, когда они выросли, воспитывал, когда они женились, когда у них свои дети появились, воспитывал, и пока не умру, буду воспитывать. Это наш менталитет такой. Так вот, эти мужчины, это целое поколение, которое выросло таким образом, оно потом сказало о своей обиде к отцам, к родителям. Они сказали: мы не чувствуем семьи. Мы потеряли семью в детстве. Мы, почему? Потому что мы не видели любовь своих отцов. И когда у них спросили: а как вы хотели увидеть любовь своих отцов? В чем она должна была проявиться? Они говорили: мы делали все, что угодно. Все, что хотели, нам было позволено. И они никак на это не реагировали. Мы так ждали, когда они с нами поговорят. Мы так ждали, когда они нас поругают. Мы так ждали, когда они нас даже накажут, чтобы увидеть, что мы им не безразличны, чтобы увидеть, что они переживают о нас, чтобы увидеть, что мы дороги им, что мы их дети. И мы этого не видели. Нам казалось, что это нормально. Но когда мы выросли, когда мы сами стали родителями, когда мы уже являемся взрослыми мужчинами, нам это очень больно и тяжело. Мы поняли, или мы живем с ощущением, что нас не любили и что мы были в семье чужими. Почему? Потому что нас не наказывали. Просто-напросто. Нас не ограничивали. У нас не было дисциплины. Это так можно сказать. Потому что дисциплина включает в себя очень много разных факторов. Это и поддержка, это и наставление, это и помощь, это тоже дисциплина. Но это и наказание какое-то, это какое-то ограничение. Они сказали: у нас этого не было. И у них тяжелые ощущения в сердце на протяжении всей своей жизни. Апостол Павел говорит: Господь наш Небесный Отец, если вы хотите быть Его детьми, если вы хотите быть в доме Отца Своего, потому что об этом сказал Иисус: в доме Отца Моего обителей много. Я приду и приготовить вам место. Если вы хотите быть в этом месте, то там будет Отец, Небесный Отец, который будет иметь право на то, чтобы вас воспитывать, чтобы применять дисциплинарные меры. Для чего? Не для своего произвола, но для чего? Чтобы вы обрели добрый плод праведности, чтобы вы научились, сказано: сначала это печально, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Не простой плод праведности, еще какой. Мирный. Человек мир в сердце обретает. Человек радость в сердце обретает. Человек удовлетворение в сердце получает. Это благословение от Господа. Он делает для того, чтобы мы не просто думали о царстве Его и попали туда так, как многие наши соотечественники попали за рубеж, для того, чтобы просто разграбить, да, и принести ущерб там. Но, чтобы мы пришли туда, как полноправные граждане, соблюдая принципы и правила этого царства. Чтобы мы пришли туда, как те, которые сформированы жить по законам этого царства, чтобы мы пришли туда в полноте праведности Христовой, потому что Христос – наша праведность. И Христос, Он есть Господин и Царь этого государства, в которое мы хотим попасть. Христос есть Царь этого царства, которое мы желаем. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы у нас, в нашей жизни, неизменно поиск Царства Божьего и поиск праведности Его шли рука об руку, и чтобы это было постоянным нашим желанием и постоянным нашим стремлением. И все остальное приложится нам. Господь все остальное сформирует. На все остальное Господь нас направит. Во всем остальном Господь даст нам мудрость и успех. Аминь. Помолимся Господу.